Мы продолжаем исследовать с вами тему, которая называется «Как находить общий язык». Я не буду останавливаться, повторяя то, о чем мы с вами говорили прошлую субботу, да. Вот, напомню только лишь, что мы прошлую субботу исследовали Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 5 стиха. Закончили мы с вами на 24 стихе. И сегодня с 25 стиха по 42 стих будем исследовать это местописание. Еще раз напоминаю, тема «Как находить общий язык». Вы, наверное, обратили внимание, я вот читаю места Священного Писания, которые все мы, в общем-то, знаем, они не то, что какие-то новые, что мы раньше этого не слышали, не читали, допустим, да. Стихи вроде бы обыкновенные. Но вы, наверное, заметили, я пытаюсь вам показать. Вот, смотрите, за каждым стихом есть определенная мудрость, определенное знание, да. Вот, исследуя вот это место из Евангелия от Иоанна 4 главы, да, я вам показываю, смотрите, это не просто повествование. Здесь подмечена Иоанном мудрость. Вот происходит встреча, вот женщина-самарянка. Были определенные отношения между иудеями и самарянами, а с женщинами это особые были еще отношения. Вот подходит Христос, вот такая его манера общения, вот с этого он начинает, вот так он заинтересовывает, вот так он подходит, вот такой он вопрос задает. И я вам пытаюсь показать, что, заметьте, это не просто так повествование. Это золотые россыпи для наблюдательного человека. Это золото, которое, можно сказать, лежит на поверхности, но мы в силу того, что, может быть, не столь, будем говорить, внимательны, да, мы этого не замечаем и не видим, мы как бы топчемся на золоте. А золото вот оно, вот она мудрость, вот оно поведение, вот она любовь Христа к женщине, вот мудрость в подходе к ней. И вот результат налицо. Значит, мы с вами закончили на 24 стихе. Я повторю только 23 и 24 стих без объяснения, да, чтобы перейти к 25 плавно, чтобы мысль у нас продолжилась. Значит, читаю с 23 по 24 стихи. «Вы не знаете, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». И я хотел бы обратить ваше внимание вот пока что на эти слова и как бы спросить вас, скажите, пожалуйста, а вот сам Христос, говоря об истинных поклонниках, сам Отцу поклонялся в духе и истине, то есть внутри себя, в своем внутреннем мире, в сознании, в сердце. Он поклонялся Отцу, у него там присутствовала божественная мудрость или нет? Я думаю, вы понимаете, что вот иметь такую мудрость, вот такой подход, вот такую чуткость к человеку, чтобы так донести, чтобы не вызвать протеста, не вызвать противления, чтобы расположить, заинтересовать, и чтобы в конечном итоге человек уверовал, я думаю, вы понимаете, это все исходит из его духа. А результат, который получился, говорит о том, что он поклонялся в истине. Он действительно поклонялся и в сознании, и в сердце, и был чист в истине, и в сознании, и в сердце. Потому из его духа исходила вот такая мудрость и вот такая притягательная сила. То есть он сам является наглядным примером, как надо поклоняться Отцу в духе и истине. Чистота должна быть безукоризненная, и эта мудрость, проявляющаяся в чистоте, исходит из нашего духа. Поступайте по духу, То есть не по плотским похотям и чувствам, поступайте по разуму, через который нам свидетельствует Дух Божий, да, подсказывает, обличает, и вы не будете исполнять вожделение плоти, не будете говорить глупостей, не будете садиться человеку на голову, не будете его арканить, тянуть к спасению, да, все будет действительно благоразумно, чинно и красиво, как это произошло вот в данной ситуации. Теперь дальше читаем. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». И Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». Я пока на этом остановлюсь. И вот на что хочу обратить опять ваше внимание. Вот вы помните, да, другую библейскую историю, описанную в Евангелиях, да, или другие истории. Когда к нему приступали люди и говорили: «Так, ну, я уже так своими словами скажу, сколько ты будешь мучить нас, скажи, ты ли Христос?» А он не говорит вот так прямо, как сказал женщине хананеянке, а говорит: «Дела, которые я творю, они говорят обо мне, кто я». Они опять так: «Скажи, ты Христос?» В другом случае тоже, знаете, говорят, спрашивают его: «Ты Христос?» «Ты сказал». Ну, казалось бы, почему ты с женщиной вот так говоришь? Прямо говоришь ей: «Это я, Мессия, Христос», без всяких, как говорится, обиняков. Открытым текстом. «Это я, ну, чтобы еще ничего не подумала, да, женщина, да?» Он говорит: «Который вот сейчас стою около тебя и говорю с тобою». А там вот так себя вел. Это просто так? Непонятно почему, или все-таки Христос понимал? Где, что, кому, как и сколько сказать? Я опять подчеркиваю, какая мудрость. И почему там так, а здесь так? Вот здесь стоит искренний человек. Без предвзятости, без амбиций, без желания спорить, да? Хотя я уже говорил вам в прошлый раз, да? Да, она могла бы спорить, если бы Христос не с того начал речь. Если бы Он не так сказал, как сказал. Если бы это были ученики, которые бы подошли и, естественно, выразили бы свою неприязнь к самарянке, да еще и к женщине, да, то я думаю, что, может быть, и женщина повела бы себя по-другому. Но это я говорю просто как предположение. Может быть, она оказалась бы и мудрее учеников на тот момент. Но вы видите, да, Христос вот так разговаривает с нею, потому что она, заметьте, не противник, не искуситель, не провокатор. Она действительно искренний, простой человек. Пусть и с грешками, вот мы с вами уже говорили о пяти мужьях, которые были, о шестом, которые есть, и которые не мужи, которые не мужья. Вроде бы, да, вот по-человечески сказать, блудила. Какая же, что же это за искренность? Ну, вы помните, да, слова того же Христа: «Мытари и блудницы вперед войдут». Я вам должен даже тут попутно сказать, что не поймите, что я потакаю или как бы одобряю занимающихся прелюбодеяниями. Мытари, пьяницы, бомжи, алкоголики, наркоманы быстрее придут, нежели верующие. Почему? Вы понимаете, быть наркоманом, быть алкоголиком, быть блудником или блудницею, или, может быть, каким-то убийцем и садистом, это, знаете, столь явный грех, что тут, ну, я не знаю, до какого состояния нужно дойти, чтобы не видеть и не понимать, какой я все-таки рассекой бандит. Легче признаться, легче согласиться, что я нехороший, потому что деяния уж явно нехорошие. А вот дух фарисея, который молился в церкви, не краду, не убиваю, не прелюбодействую, извращениями там не занимаюсь, да, не наркоман, не алкоголик. А вот такой порог. Благодарю, что я не таков, как вот этот гад, который тут стоит, извините, и воняет. Ну, он вслух, то, знаете, как говорится, тот сказал, мы можем этого не сказать, но когда я стою и говорю, ой, эти баптисты, я говорю, вот, ну, скажите этому человеку, что ты грешник, да? Когда он говорит, о, эти баптисты, или о, у тебя пятидесятники. Не, ну, ладно, пятидесятники, баптисты, или кто-то скажет, о, те адвентисты со своей Еленой Уай, да? Вот, понимаете, и не украл, и не убил, и в хоре пою, и за кафедру выхожу, да? И миссионерством занимаюсь, и благотворительностью занимаюсь. И говорю, благодарю, что я не такой, как вот эти вот тут крутятся под ногами. И я вам должен сказать, что верующие в более худшем положении находятся из-за так называемой самоправедности. Большого не делаю, крупного, а вот это мелкое, но еще более гадкое, чем то прелюбодеяние. И вот эта женщина, да, она в этот момент, она выше была, нежели ученики Христа. Выше в духовном плане. Она более, заметьте, была восприимчива и понятлива. То есть ученики ходили в этот момент за Христом, они не понимали до конца его миссии. Вопрос возникает, так чего же не ходили? Христос сказал, что в покибыте сядете на престолах и будете судить 12 колен Израилевых. Вот это дело. Тогда будем ходить. Но они не понимали, тут мы дальше будем читать про пищу, что-то скажут они Христу, и он им ответит. И они не поймут его речи. То есть, они там что-то говорили, ходили за Христом, но, заметьте, женщина-самарянка уверовала. И там многие из города Самарийского уверовали. Многие-многие люди. А ученики не уверовали, они ходят, они еще не уверовали. Они еще не поняли, кто это до конца. Но поняли, что с ним будет неплохо и сядем на престолах. Так вот, возвращаясь к вопросу, почему Христос ей сказал, это я, который говорю с тобою. Заметьте, я уже сказал, она не искуситель, она не провокатор, она искренний человек, который не спорит, не ругается и не противопоставляет свое мнение мнению Христа. И заметьте, она сама сказала, знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то все нам возвестит. Вы же помните, в прошлый раз мы с вами читали, и когда Он, Христос, сказал ей по поводу пяти мужей, которые были, и шестой, который есть, но которые не мужи, которые не мужья были, да, то после этих слов она сказала ему, Господи, а это уже не говорится, там, знаете, не скажет человек проповеднику, Господи. Брат скажет, пастырь, там, да. Но Господи, это уже, она дает понять. И вы видите, вот она здесь говорит, знаю, что придет Христос, да. И он скажет все. И вот он же сказал, ну, пусть будем говорить, все, для нее, может быть, это было все. Конечно, он мог бы искать еще больше чего-то, чтобы это все было все. Но она тогда сказала, Господи, помните, как я сказал, вижу, что ты как минимум пророк, а вообще Господи, Господь, Господин, Мессия, она уже сказала. И Христос, видя, вот, что она уже, в общем-то, и так догадывается, осталось просто, как говорится так, поставить точку. Поэтому Он ей и говорит, это я, который говорю с тобою. Тогда вопрос, почему же Он тогда тем не говорил? А потому что те, когда спрашивали, скажи, не мучь нас, скажи, ты ли Христос? Они это спрашивали, чтобы Он это сказал, а чтобы они потом сказали, вот богохульник какой-то сякой. Все, конец. Ну, вы знаете, там было и другое, все равно же нашли, за что прицепиться. Я и отец одно, это был, как говорится, верх для них возмущения. Все, все понятно, на крест тут нечего даже разговаривать. Так вот там, где люди являются противниками, неверующими, провокаторами, искусителями, которые пытались прийти и уловить, вот Христос проявлял истинную мудрость, уклоняясь от прямого ответа. А когда перед ним искренний и простой человек, который и сам, в общем-то, уже понял это, он ему просто подтвердил: да, ты в своих выводах, женщина самарийская, права, да, это я. Еще на что хочу обратить ваше внимание. Почему Христос сел у колодца, когда подошла к нему эта женщина-самарянка, почему он не сказал: «Я, ты же знаешь, что должен прийти Мессия, то есть Христос, и вот это я, который сижу и говорю с тобою». Вот почему он так не начал? Я вам в прошлый раз говорил, обратите внимание, он вообще не говорит так, как мы это с вами говорим. Он не говорит, какая гора лучше, какая хуже. Он не говорит, что ты эту воду пьешь, а вот такая вода, которая у меня есть, вот если бы ты ее попила. Он не говорит вот так, в таком тоне ей. Он не говорит ей, что, как мы, я говорю, в простоте можем сказать, у тебя было 5 блудников, и вот теперь 6-й тоже блудник, и ты сама блудница несчастная, и ты погибнешь. Вы заметили, какая мудрость, какая тактичность. Он не говорит, что делать, он не говорит, какая гора правильная для поклонения, он не говорит, куда ходить, он не называет грех грехом, заметьте, не называет в данном случае не потому, что он грех одобряет, а потому что он щадит человека, он хочет подвести человека, подготовить, чтобы человек сам сказал, что это грех, чтобы он сам понял это. Вот в этом заключается мудрость Христа, вот как он нашел общий язык с вот этой женщиной. Он ничего не сказал, куда ходить, как правильно поклоняться, кто хороший, кто плохой. Он не сказал, что он не Христос, не Господь, не пророк. Он задавал вопросы и сначала подводил человека к тому, что человек сам начинал сначала заинтересовываться. Потом открывались глаза, он сам начинал это понимать. И только после того, как человек уже подготовлен и понял, после этого он говорит человеку: да, это вот то-то, то-то. Сначала подвел, чтобы она поверила, только потом сказал: поверь. Сначала подвел к тому, так повел, так рассказал, что она сказала: Господи, вижу, что ты пророк. И когда она сказала: знаю, что должен прийти Христос, то есть Мессия, и Он возвестит нам все, и смотрит на Него таким взглядом, что чё ты молчишь? Только после этого он говорит: это я. Вы видите, какая мудрость? Не говорить готовое, а подвести, чтобы человек сам созрел к этому, и сам это понял, и к этому подошел. И только после этого, видя, что до человека дошло, да, можно что-то подтвердить. Но сначала надо расположить. Сначала надо привлечь, заинтересовать. Сначала, может быть, на что-то стоит не обратить внимания. Может быть, не стоит назвать грех грехом сразу. Надо сначала произвести посев. Надо сначала расположить человека, расположить его доверие к себе. Человек должен почувствовать, что мы не злые, что мы не выскочки, что мы не будем унижать, что мы не будем оскорблять, что мы не превозносимся, что мы любого человека принимаем таким, каков он есть. Вы обратите внимание, о чем я говорю, какие качества характера располагают к нахождению общего языка. Я не раз говорил, говорю и повторю еще раз, как важно вникать в себя, как я говорю, что говорю, правильно ли говорю, какая была реакция моего собеседника, почему он встал, психанул и ушел. Все ли правильно я сделал, все ли правильно я сказал. Мы не вникаем, когда человек уходит оскорбленный, потому что мы его оскорбили, но это не поняли и в этом не признаемся. Человек ушел, потому что от нас веет, ну, я уже так скажу, нетактичностью, грубостью, простаковатостью, упреками, превозношением. Мы насилуем человека, когда мы ему говорим, куда ходить, зачем ходить, как надо понимать, это насилие. Мы, может быть, даже не подозреваем об этом. Вот когда даже, я не раз слышал, жена говорит мужу, когда ты уже пойдешь в церковь, церковь молится за тебя, церковь любит тебя. А у него протест, она говорит, я не пойму, его же любят. А я говорю, его за рога тащат туда. Ну не надо его тянуть, не надо говорить там, что церковь ждет, а ты тут телишься, да. Ну давай, давай, быстрее, ну сколько можно? Это вот я специально говорю, чтобы мы поняли, что подразумевается под этими словами. Когда мы говорим человеку, у тебя заблуждение, ну поймите, каждому человеку свойственна гордость, хоть в какой-то степени. И когда мы говорим, ты в заблуждении, ну срабатывает, тем более же мы же говорим это не в том духе, в каком должны были думать, мы же мы же с упреком где-то высокомерно это говорим, да? У человека автоматически из-за нашего посева срабатывает вот такая реакция, начинает противиться. Если мы говорим, вы Вавилон, ну что вы хотите? Это равносильно, что подойти и сказать, вы знаете, уж извините, скажу, вы дурачки, вот и, а я вот умный, и надо прийти ко мне. Я думаю, вы понимаете, какая будет реакция. Да, мы такие вот хорошие, мы никогда не скажем, вот вы дурачки. Ну, научились немножко виду благочестию. Но когда мы говорим, вы в заблуждении, вы погибнете, ваши молитвы мерзость, ой, вы там на своих языках, вы против закона, вы погибнете, да? Вы изменили закон, поймите, перед нами живой человек. Мы можем говорить, что да, там заблуждение, ну, в общем, не настраивая людей против людей, не превознося одних над другими и не унижая, не оскорбляя других. Мы можем говорить, да, вот это плохо, вот это хорошо, вот так правильно, вот так неправильно. Но когда человек перед нами, мы говорим в общем, что такое заблуждение, что такое истина, да? Но мы не должны его ни упрекать, ни унижать, ни оскорблять, ни приговаривать к вечному огню, да? Мы должны понимать, с иудеем как иудей, с баптистом как баптист, а баптист с баптистом же вроде как бы не должен же ругаться по поводу того, почему, по поводу чего мы ругаемся, и мы упрекаем и унижаем человека. С коммунистом надо быть коммунист, с фашистом как фашист, с либералом как либерал. Я имею в виду, не будучи ни фашистом, ни либералом, там, ни кем-то еще. Мы должны оставаться христианами, мудрыми христианами. У нас должен быть подход. Человек должен почувствовать, что от нас веет добром, веет разумностью, веет не тем, чем веет от всех окружающих людей. От нас пахнет, как от ароматного цветка, а не воняет, как от чего-то, извините, умершего и разлагающегося. Должна быть мудрость. И вот это классический пример, вот эта глава, классический пример. Не говори, как надо, не говори, куда ходить, не унижай человека из-за того, что он так верит или понимает, или ходит не туда, куда ты ходишь. Задай вопрос. Прояви милосердие, прояви сострадание, прими человека таким, каков он есть, прояви любовь, только не притворяйся, этому надо научиться. И когда человек, это называется подготовить почву, прежде чем что-то сеять. Вот эта история, это классический пример, я вам хочу сказать, классический пример одновременных действий. Сеяние и жатвы. Чтобы вот так быстро, вот так продуктивно посеять и тут же пожать. Ведь она уверовала и стала последовательницей Христа. Это вообще достойно восхищения. Вот такой пример. Сеяние и жатва, он в одном лице был, и сеятель, и жнец. Тут же посеял, но сначала приготовил, вот талант мудрый в чем, приготовил землю, не спровоцировал ни на какой спор, не унизил, не оскорбил, не тянул, не делал разницу, вот эти хорошие, вот эти плохие, не говорил, что ты не туда ходишь, не говорил, что, что там Иаков, тут сам Господь перед тобою, да? Не говорил, что он Иисус Христос, ни якал, ни умничал. То есть, заметьте, все, что свойственно нам, у него в данном случае отсутствует. Мудрый человек. И этим самым он как бы вспахал землю, распушил, сделал грядки, удобрил, посеял семечки, она расположилась и начала внутри работать Божья мысль. И в процессе одного разговора, не ты ли, как бы за это я уже так своими словами говорю, не ты ли Христос, потому что я знаю, что должен прийти. И он говорит, да, это я, который говорю с тобою. Так вот, что нам надо извлечь из этого? Вот эту мудрость. Не говорить людям, вы погибнете, вы не туда ходите, вы Вавилон, вы мерзость, вы вот едите, не упрекать, не унижать, не оскорблять. Принять человека таким, каков он есть. Но я хочу сказать, без освящения мы никогда его таким не примем. Поэтому как бы мы ни крутили, как бы мы ни вертели в наших рассуждениях, освящение наше – это столб нашей веры. Это столб, на котором стоит здание церкви. Вся остальная внутрицерковная и внешнецерковная работа ни гроша не стоит, если освящение не совершается, и тем более, если еще заявляется, что это невозможно. Я говорю, вот чтобы иметь такую мудрость, то надо иметь любовь к такому человеку, который не из нашего песочника, не из нашей церкви. А чтобы иметь такую любовь, а как можно гордому иметь такую любовь, вот такие вещи говорить? Как можно не унизить, как можно не оскорбить, как можно не упрекнуть, и как можно не зарканить и не потащить туда, куда надо? И естественно будет реакция, как можно не воспротивиться такому евангельскому процессу грубому. Эти слова, эту историю надо не раз считать. Ее не раз надо анализировать. Для чего? Для того, чтобы понять. Не говори что, не говори как, не утверждай, не тяни. Будь мудр. Задай вопрос, заинтересуй. Отнесись вот так, расположи. Хочешь, чтобы человек принял это, не говори, как надо принимать, потому что у него свободная воля и свои мозги есть. А задай такой вопрос, чтобы он начал думать и, глядя на нас, сказал, слушай, а вообще-то, мне кажется, тогда вот так, да? Вот после этого скажет, да, вот так. И это вызовет уважение, это вызовет ответную любовь, это вызовет расположение. И это произведет жатву. Я когда-то говорил вам, ехал в электричке, сидит напротив меня довольно молодая пара, я читаю Библию и смотрю, они посматривают, друг с другом пересматривают, переглядываются, и как бы она ему показывает, смотри, Библия. Я понял по взглядам. Они напротив сидели, поэтому так говорили, что я не слышал, но я по взглядам понимал. Они поняли, что Библия, они поняли, в общем, у них появился интерес, они решили что-то спросить у меня. И вот они меня спрашивают, вот вы верующий? Я говорю, так, да, ну, коли так спрашивают, это Библия? Я говорю, да, так, знаете, немножечко вроде как будто бы сомневаюсь. А можно вас спросить? Я говорю, пожалуйста. И вот они спрашивают, и я им отвечаю на один вопрос, на второй, на третий. И сразу интерес такой появился, говорит, вы нам так ответили, а я понял, что они знакомы с верующими, только не знал, куда ходили, что там поняли, но ко мне проявили такой неподдельный интерес. Им так понравилось, что они говорят, ой, как интересно, мы так не слышали, как просто, как понятно и как полезно. Можно ваш телефончик, пожалуйста? А дальше произошло самое страшное. Извините, а куда вы ходите? И я сказал, куда я хожу. Надо было видеть разочарование. Надо было видеть удивление в глазах. И хотя они попросили телефончик, вот уже прошло, ну, лет 17-18. Так никто и не позвонил. Но там по выражению лиц было понятно. Я сказал, куда я хожу. Ну, конечно, могли бы они понять, что если я туда хожу и так рассуждаю, то, наверное, я не такой. Я, наверное, все-таки хожу на ту гору, но я не тот поклонник, как говорится, и не в той позе. Ну, видимо, не поняли они этого, да? Это я еще раз к чему говорю. Что если говорить сегодня там, знаете, гордо, я вот хожу вот такую церковь, то я говорю, бойтесь вообще заявлять о церкви. Лучше говорите о Господе и старайтесь быть похожим на Него. И когда мы это будем проявлять, вот эту схожесть или похожесть на Него, да, именно это может нас спасти. Но я говорю, иногда принадлежность наша к какой-то церкви, если там, извините, как говорится, уже ни раз и ни два люди обожглись, да, тоже может сыграть недобрую или злую шутку над нами и над людьми. Дальше читаем. В это время пришли ученики его. Вот тоже обратите внимание. Пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако же ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Что хотел бы я еще сказать? Вы, наверное, поняли. Описывает эту историю апостол Иоанн. И я так понимаю, он единственный описал эту историю, я так понимаю, что он, ну, может быть, еще кто-то был из учеников, а может быть, он один остался. А другие ученики пошли, вот, помните, да, в город купить пищи. И он наблюдал, и заметьте, он подметил вот эти все детали, и вот почему он был любимый ученик. Он видел то, что другие в этот момент еще не видели и не понимали. Он уже подметил это и уже это, заметьте, зафиксировал в своем сознании и это записал в Евангелии. И это он пишет как наблюдатель. В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Заметьте, значит, он тоже это понимал. Удивление. И вы понимаете под словом удивление? Чего ты разговариваешь с женщиной, а самарянкой, да еще и с женщиной, был бы еще мужик, и все равно не надо было бы разговаривать. Заметьте, это жнецы будущие, которые разговаривать не хотели. И я вам скажу, что это... Ну, великое благо, что они пошли в город, стояли бы и, не дай Бог, бы что-нибудь начали помогать Иисусу, как говорится, спасать эту женщину, боюсь бы, спасения не произошло бы. Они удивились, то есть, не понимаем, что он с ней разговаривает вообще. Однако же ни один не сказал, чего ты требуешь, то есть хотели сказать, что ты от нее требуешь, что ты с ней разговариваешь, что ты от нее хочешь. Это же умственно отсталые самаряне, помесь язычества с иудаизмом. Или о чем говоришь, о чем с ней можно говорить? Она же баптистка, или, как говорят, православная, да. Она же иконе поклоняется, что говорить? Упрекнуть, ну, понятно, а говорить чего? Иоанн это заметил. Вот это удивление. То есть в этом удивлении было, конечно, не одобрение вообще самого факта разговора. А почему не сказали? Ну, видимо, уже не раз сказали и не раз попали, как говорят, впросак. Поэтому сейчас думаем, опять поумничаем, опять скажем, а потом получится опять в глупость вляпались. Не сказали. То есть уже видно, что-то все-таки срабатывало внутри. Теперь смотрите. Запомните, женщина пришла к колодцу набрать воды. Цель была такая. Дальше читаем. Тогда женщина оставила водонос свой. То есть, заметьте, действительно попила воды живой. Забыла про эту воду, уже будем говорить, не живую. Буквальную, да. Оставила водонос свой и пошла в город. И говорит людям. Сейчас прошу вас, обратите внимание опять на такую деталь. Что и как она сказала? Еще раз повторюсь. Христос ей сказал: «Это я, Мессия, то есть Христос, который говорю с тобою». Значит, женщина, уверовав и убедившись, должна была прийти в город и что сказать? «Пойдите, у колодца сидит Христос, Мессия, который должен прийти. В Него надо уверовать, и Его надо принять верою». Я боюсь, что каждый из нас бы так и сделал. Ну, будучи на месте этой женщины. Заметьте, женщина проявляет такую же мудрость, какую проявил Христос по отношению к ней. Она не говорит, что это Христос, и не говорит, пойдите, и не говорит им, уверуйте. Не указывает, не насилует и не заставляет. Она говорит, пойдите. Ну, типа, я сомневаюсь. Не знаю точно, но мне как бы кажется, это я вам перефразирую эту фразу. Пойдите, посмотрите, там какой-то человек сидит, мужчина. Ну вот он, не знаю почему, сказал мне все, что я сделал. То есть он знает всю мою подноготную. У меня возник вопрос, не он ли Христос, но я не знаю. Вы пойдите, вот посмотрите, а то я сомневаюсь, может да, может нет. То есть, заметьте, их не настраивают, что он Христос, чтобы не вызвать протеста. Много тут таких ходит и часто сидят у колодца и умничают, да? Заметьте, не говорит точно, кто он, как бы сомневается. Их при этом как бы не унижает, не заставляет принять, а чтобы они пришли без предвзятости и послушали, сами послушали, не будучи настроенными или не находясь в сомнениях. Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Вот это я сказала точно, что я сделал. Он откуда-то знает. Не он ли Христос? Пойдите, подскажите. Вот я вам не раз говорил. В прошлый раз тоже говорила на эту тему, да. Вот когда мы говорим, вот сели мы с кем-то беседовать, вот этот стих надо понимать так, вы неправильно понимаете. Заметьте, мы сразу человека кусаем, щипаем и настраиваем против себя и против того же Христа, в которого мы вроде бы веруем. Я всегда говорю, займите положение слушателя, ученика учащегося. Сделайте вашего собеседника учителем и спросите, а как вы считаете, вот как этот стих надо понимать? Это всегда расположит. Это всегда будет сближать человека с человеком. Пусть он даже будет вести себя не очень там красиво, и, может быть, будет умничать, и сам начнет вас упрекать. Вы оставайтесь учеником. А потом опять, как ученик, спросите, а как вам кажется, это вот так или так? Я вот думаю, у меня сомнения, мне интересно ваше мнение. И если он умный и, как говорится, пролетел, попал в просак, если он не глупый, и вы, задав ему вопрос, не унизив его, сказав, как надо это понимать, да, вы заставите его задуматься, и он может принять вашу точку зрения, предварительно усомнившись в своей точке зрения. И скажет, что вот интересно, Бог неспроста нас свел. Оказывается, я думал, что я понимаю, а тут вот я теперь обнаружил, что я не могу объяснить, и что действительно в Писании, в моем толковании Писания есть противоречие. Что-то не так я понимаю. Так вот, смотрите, женщина-самарянка оказалась какой мудрой. Она пошла и сказала: посмотрите человека, который сказал мне все. А дальше я не знаю. Пойдите, посмотрите, подтвердите или опровергните, не он ли Христос. И как результат вот такого обращения, они вышли из города. То есть, заметьте, у них появилось опять любопытство. Интересно. Надо пойти посмотреть. Это вот как Христос заинтересовал водою живою, да? Вызвал интерес, заинтересовал. И они, заинтересовавшись, вышли из города и пришли к нему. Тут не описывается все, что было, да? Между тем ученики, я имею в виду, не описываются все разговоры, да? Ну, были же, естественно, вышли, не стояли все молча. Были разговоры, но не описывается. Между тем ученики спросили его, говоря: «Равви, ешь?» Но он сказал им. То есть, заметьте, они как бы так о земном, ну уж извините, как говорится, я языком библейским говорю, переживают о еде. О буквальной еде для буквальной плоти, да? «Равви, ешь?» Ну, я не хочу сказать, что они это без любви, ну, видимо, хотели же накормить, как-никак, учитель, да? «Равви, ешь?» Но он сказал им: «У меня есть пища, которую вы не знаете». То есть, обратите внимание. «У меня есть пища, которой вы не знаете». Эта пища как бы утоляет мой голод. Это пища, которой я могу утолить голод или жажду окружающих людей. Вы едите пищу, которую все время будете алкать. Вот сейчас поели на какое-то время, ну, как говорится, червячка заморили, да? Через время опять вы захотите есть эту пищу. Опять будете алкать, и опять надо идти покупать или там выращивать и есть. «А у меня есть пища, которую вы не знаете». Не похоже ли? Вот ты пришла, женщина, за водой, а вода это не та. Ну, я сейчас просто своими словами говорю мысль, а не то, как он к ней обращался, да? А вот если бы ты знала, какая вода живая, если бы ты знала, что эта вода вот то-то дает, то ты бы сама просила. И заметьте, она заинтересовалась и стала просить. Заметьте, ученики заинтересовались, подобный же разговор. Точно можно сказать, по сути, точно тот же разговор, только там вода, а тут пища. Там жаждать, а тут алкать. Он им говорит: «У меня есть пища, которую вы не знаете». Взяли бы, не сказали: «Господи, а что за пища? А ну давай расскажи». Как эта женщина сказала или проявила, да? А ученики, заметьте, как интересно подумали. Заметьте, она не ученица, а они ученики. Они в перспективе апостолы, а она там вообще женщина-самарянка, да? И заметьте, посему ученики, услышав такие слова, говорили между собой. Заметьте, на каком уровне идет мышление. Разве кто принес ему есть? Видимо, поел, наелся. А мы тут ходили, покупали, пришли, а он сытый. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня». Он как бы, я перефразирую. Вот моя пища, которая мне доставляет удовольствие, удовлетворяет все запросы моей души, это когда я творю волю пославшего меня. любовь к человеку превозмогает любовь, ну, будем говорить, к плотским удовольствиям, пусть они даже необходимые, к пище. Это, знаете, для примера скажу, когда ребенок больной, а маме надо кушать, время подошло, а ей не до пищи, она вообще забыла, она бегает, она мечется, она ищет врача, она ищет лекарства, она взывает к Богу. И когда ей говорят, поешь, да какой поешь, тут ребенок умирает. Вот у Христа, если так пред ним поставить выбор, да, поесть пищи или вот люди, так он скажет, какая пища, это обойдется. Без этого можно прожить, да. Тут вот люди, это момент, его надо ценить и его надо использовать. И он говорит ученикам, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Вы видите? А в ихнем понятии, в понятии учеников, совершить дело. Это вот ходить за Христом и мечтать, когда же все-таки сядем на престолах. В их понятии, что вот надо вот пища, чтобы была одежда, была престолы, чтобы были, ну, как у всех людей, да? Он им объясняет. Вы пока что не тем живете и совершенно все по-иному понимаете, неправильно понимаете. Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Дальше, слова Христа. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва?» Это Христос говорит, о чем они говорят. То есть, ну, тут не описываются детали, да? Но было на самом деле 4 месяца до жатвы, и только тогда наступит жатва. То есть, они как обычные люди. Жатва буквальная, посев буквальный, да, хлеб буквальный, поесть буквально, ну, на таком уровне находится. И он им говорит, вот вы на таком уровне находитесь, вы говорите между собой вот только о житейском, о пище, которую надо есть во чрево, и о жатве, которая только будет вот тогда, ну, еще до урожая, может быть, там питания не так много, да. Он говорит, а я говорю вам, хватит, извините, я перефразирую, хватит жить только этими мыслями о хлебе насущном. Возведите, поднимите очи ваши и посмотрите на нивы. Ну, извините, ученики поднимают глаза и смотрят с той стороны, где поля пшеничные. А он им говорит, поднимите глаза, посмотрите на нивы. Город вот самарянский вышел ко мне. Как они побелели! Как они алчут и жаждут правды. И поспели к жатве, а жнецов-то нет. Жнецы-то думают о хлебе насущном. Жнецы думают о том, как Иисуса накормить, а потом он, будучи живым и здоровым, посадит нас на престолах. Заботы века сего одолели вас, как бы ученики Христос как бы говорит, да? Посмотрите на людей. А ведь некоторые говорят, что проповедь уже завершена. То есть уже все осведомлены и оповещены. Зайдите в православную церковь и скажите, вот что надо соблюдать субботу, как вам отнесутся? Извините, так это нужно понять, что мир оповещен. Последняя весть предостережения возвещена, и это весть о субботе, о свинине и десятине, и это трехангельская весть. Я говорю, посмотрите, сколько людей пишут в интернете о том, что я одинок. Почему такое творится? Что делать? Я не хочу жить в этом мире. Это пишут неверующие люди, заметьте. Они побелели, поспели к жатве. Ответить на ихние вопросы. Дать совет дельный. Показать, что выход есть, что есть Господь, что есть ответ. Но у нас ответ это суббота. У человека онкология, а у меня ватный тампон всего-навсего смоченный в каком-нибудь, в какой-нибудь микстуре. Ведь весь мир, ну, конечно, там спорят, ругаются, каждый на своем настаивает, но есть же множество людей, которые в этих спорах не участвуют и видят глупость в этих спорах. Они понимают, что должно быть не так, но как? Люди не понимают. А это же есть та тенивы, которые побелели, поспели к жатве. Что же христианство несет? Одни субботы, другие воскресенья. Одни закон, другие отмененный закон. Кто-то иконы, кто-то святые места, святую воду. Кто-то иные языки, непонятные ни тем, кто их несет, ни тем, тем более ни тем, которым они идут. Кто-то несет Евангелие преуспевания, то есть миллионерами, миллиардерами должны быть ученики Христа. И молятся об этом, и живут этим. Вы ведь помните Римлянам 8 глава, что тварь с надеждою ожидает. Заметьте, тварь это эти нивы, это творение, это люди, которые еще не очерствели, не огрубели, которые понимают, что так жить нельзя, но не знают как. Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. А сыны Божьи смотрят на буквальные нивы, смотрят на буквальный хлеб и смотрят на буквальное чрево, которое надо насытить. А сыны Божьи, это если бы они были сынами Божьими, ну так написано, и все верующие претендуют быть сынами и дочерями Божьими. Люди говорят, почему такое зло творится, а им говорят, потому что вы субботу не соблюдаете, и вы не покрестились во имя Иисуса. Или сало едите. Те же люди скажут, дорогие мои, вы думаете, что вы сало не едите, у вас есть ответы, и у вас нет проблем? У нас хотя и есть проблемы, мы ответим, но Иисус их тут же, как говорится, аннулирует. Мы грешим, а нас тут же прощают. Мы грешим, мы также ругаемся, а нас тут же так прощают. И они посмотрят с удивлением и скажут, извините, чем вы от нас отличаетесь? А ведь некоторые из них могут сказать, а мы не грешим и живем по совести. А нас еще и не прощают, а вас, грешащих, прощают. Это я к тому говорю, что мир нивы побелели и поспели к жатве, а жнецов-то нет. Извините, я скажу, и сеятелей-то не было. Суббота – это не истина. Свинина – это не истина. Я говорю, истина – это отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях. Истина – это избавиться от греха, из-за которого все проблемы человеческие, заметьте, споры, разногласия, вражда, неприязнь, обиды, зависть и убийство, прелюбодеяние, воровство, разводы, внебрачные связи, заметьте, это же грехи наши породили, это же результат нашего пребывания во грехах, нашего, я имею в виду, человеческого. Корень всех человеческих проблем – это изменение человека, это его освящение. А сыны Божьи знать не знают, что это такое. И говорят, что это невозможно. Я говорю, так куда же деть стихи, которые говорят, что в последние дни жителям Иерусалима и дому Давидова откроется источник для омытия греха и нечистоты. Значит, мы не дом Давидов, значит, мы не жители Иерусалима, если нам не открывается. А кому откроется, значит, то и будет и дом Давидов, и жители Иерусалима, и Церковь Божья. У Христа была пища, была мудрость, был подход, были рецепты, были ответы. Вот результат разговора, смотрите. А у нас ведь кроме доктрин, которые мы можем понести в этот мир, у нас ничего нет. Мы говорим, выйдите из Вавилона, а вы ведь помните, Вавилон это не не так, как некоторые понимают. Выйди, народ мой, из Вавилона, чтобы не участвовать вам, заметьте, ни в воскресеньях, ни в субботах, а чтобы не участвовать вам во грехах ее. Ибо Вавилон стал прибежищем, заметьте, всякого нечистого, отвратительного духа, всякой нечистой птицы. Заметьте, грех обиды, недовольство, раздражение, зависть, сплетни. Я не говорю про большее. Что же эти сыны, так называемые Божьи, что же они могут дать этому миру? Нивы побелели, жатва есть, посева еще не было. Мы сами не убоялись Бога, потому что мы не перестали грешить. Мир страдает, потому что грех там. Чтобы вылечить мир и дать пищу для ума этому миру, то надо самому сначала избавиться от греха и решить свои проблемы. Тогда есть чем идти к этому миру. И есть пища, которую надо дать этим изголодавшимся нивам. Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. То есть я хочу сказать, это он говорит ученикам, что вы бы уже должны были бы быть на этом уровне, должны были бы это понимать, вы ведь не понимаете. Ведь многие из нас тоже не понимают, потому и говорят, вот миру будем свидетельствовать о субботе. И тут же объясняют, что как только начнется вот это гонение, а мы все сбежим в горы и в пещеры. Извините, так кто же будет проповедовать? Тварь-то ожидает откровения, а мы сбежали. Далее, то, что ждет, ту пищу, которую ждут люди этого мира, истинные, искренние, народ мой, которого Господь говорит, выйди, народ мой, из Вавилона. А мы говорим, что это вообще невозможно. В лучшем случае закон не отменен, но исполнить его нельзя. Так зачем? Какой смысл в нем вообще? Многие из нас, находясь на этом церковном уровне, мы не понимаем, что нивы созрели, что ждут, алчут и жаждут. А мы говорим, что мы уже возвестили. Что? Что возвестили? Труханскую весть. Какую? Что субботу надо соблюдать. И при этом обижаться, можно раздражаться, сплетни пускать, ненавидеть, делиться, ругаться. Это? Так что, какая польза с этой субботы? Потому Господь говорит, не нужны мне ваши субботы. Не нужны мне ваши языки иные. Не нужны мне ваши благодати, вот эти дешевые. Которые нас опускают на дно греха. И дальше Христос говорит, жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Вот он пишет, жнущий получает награду. Заметьте, он не говорит, получит награду на небесах, как некоторые говорят, что сколько вот мы привели к Богу людей, столько будет звезд на наших венцах. Я говорю, мы привели людей не к Богу и сами не пришли к Богу. Мы пришли в церковь, привели людей к церкви, где говорят о том, что прийти к Богу и стать похожим на Него невозможно. Хотя в Библии написано. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Кто имеет сию надежду, тот очищает себя. Внимательно слушайте. Очищает, он сам очищает, конечно, с помощью Божьей, но сам этим занимается, сам очищает себя. И слушайте, так, как он чист. А наша церковь преподобная говорит, что это невозможно. Это только Христос И то только потому, что он был в божественной плоти, которому не хотелось ни прелюбодействовать, ни пить, ни курить, ни гулять, ну был просто деревянным каменным истуканом. Потому и не согрешил. Так чего же на него равняться, и почему он у нас является образцом веры? И почему он говорит, придите ко мне и научитесь и меня, ибо я вот таким вот стал, родившись в вашей плоти, кротким и смиренным. Вот эти слова «жнущий получает награду», ну, я пример хочу привести, буквально «жнущий получает награду», что? Пшеница в закромах. И он здесь говорит ученикам «жнущий», вы видите, народ вышел, и я пожинаю. И я получаю доброе вознаграждение. Какое? Заметьте, не деньги, не слава, а удовлетворение души. Бог дал мудрости. Я и посеял, я и подвел, я и пожал. И вот эти радостные люди, счастливые лица, сияющие глаза, желающие избавиться от греха, начать жизнь по-новому, самая лучшая награда для истинного жнеца. Бог радуется, Бог счастлив, когда человек обращается к Нему и меняет жизнь, становится счастливым и удовлетворенным. Когда мир в сердце появляется, раздражение исчезает, вот она радость Бога, вот она радость небожителей. Жнущий получает награду, я подчеркну и переведу немножко по-другому. Правильно жнущий, мудро жнущий обязательно получит награду. Будут люди, которые примут его Христа, живущего в нем, которые изменят жизнь и которые пойдут через этого человека за Христом. И дальше. И собирает плод, заметьте, куда? В жизнь вечную. Какой плод? Вот эти люди уже поддавшиеся преображающей благодати Божьей, люди, ставшие на путь освящения, это и есть плод в жизнь вечную. Кого мы привели в церковь? И кто в церкви не освятился? А мы тоже в том числе, да? А мы за это не получим ни венца и ни звезды у венца. Венок мы получим. Вы, думаю, понимаете, венец – это венец победителя, а венок – это который на похороны несут люди. Жнущий получает награду сейчас. Получает удовлетворение, что труд был совершен правильно, мудро, с любовью. А люди, ставшие на путь освящения, это плод собирается в жизнь вечную, то есть в житницу. И заметьте, жизнь вечная. Вот пребываем ли мы в смерти или в жизни вечной, да? Нелюбящий брата своего пребывает в смерти. Мы перешли из смерти в жизнь, добавляю вечную, потому что любим братьев. Ну, имеется в виду и сестер, и всех остальных, да? Так смотрите, когда человек, у человека начинается формироваться, созидаться, зреть плод любви, которая никогда не перестает, то это плод, который здесь начинает расти и развиваться и перетекает в жизнь вечную. Вот кто будет спасен. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что, заметьте, и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Здесь даже, заметьте, нет разницы. Вот кто-то говорит, жнец, он как бы более Богом будет почитаемый. Жнец, он более будет как бы Богом оценен. А ну, сеятель, это знаешь, ты вот сеешь, а не знаешь, там, получит человек, не получит вот это спасение, придет он к этому или не придет, да? Вот здесь как бы слова Христа какие. Тот, кто сеет, добавляю, если сеет правильно и мудро, и человек сразу не отреагировал, и тут же, как говорится, не пошел на жатву, да? Может, бывает же так, знаете, проходит время. Вы когда-то сказали мудро какую-то мысль. Вы мудро задали вопрос, вы не упрекнули. Вы просто, видя и понимая человека, его переживания, задали такой вопрос, задали с таким добрым чувством, и ушли. Человек ходил. Этот вопрос не выходил из его сознания. Он помнил. Он его сверлил, он думал. И наступил момент, вы заметьте, правильно посеяно зернышко пшеницы. Правильно заданный вопрос без упрека, без унижения, без оскорбления. И заметьте, мы вспахали, мы приготовили землю, мы удобрили и мы ушли. Но если мы правильно посеяли, по законам библейским, по законам Христовым, то это семя рано или поздно, если человек не будет противиться, взойдет. И кто-то другой пожнет и скажет, я привел его к Богу. Христос говорит, если бы тот не посеял вот так, ты бы его никогда не привел. Но я вам должен еще и такое сказать, что может быть человек, который правильно посеет. А ведь нужно иметь талант пожать. Понимаете, да? Надо уметь правильно, мудро сеять, и надо уметь мудро жать. Это талант Божий. Этому просто так не научишься, я имею в виду с газетки какой-то. Хотя я говорю, иногда смотришь какую-то статью, а ведь человек довольно-довольно мудрый и довольно рассудительный. Конечно, не все понимает, но нам бывает намного больше понимает, чем мы верующие. Вот вы заметьте, Христос, вот я уже говорю, Он сам и посеял, Он сам же тут простимулировал рост, в процессе буквально 1-2 дней, да? И тут же пожал. А вот если бы ученики, которые пришли вот с пищей, да, к нему, если бы им вот в этом состоянии разрешить жать, то они бы сказали, Господи, вот за тобой будем ходить, а с этим мы не хотим иметь ничего общего. Они бы их и упрекнули, они бы стали апостолами над ними, самозванцами, они бы тут же сказали, Господи, ты говорил престол, и так давай же, вот ну, уже, как говорится, поклонники есть, а нету предмета поклонения, а вот мы. Христос посеял правильно, они созрели, а ученики не жнецы. Они вообще соблазнят, и они уйдут. Поэтому я еще что хочу сказать. Есть неправильные сеятели и неправильные жнецы. И даже если к ним придет церковь, то они не могут превзойти своих учителей. Они не пришли к Господу, не пришли к святости. Они пришли к церкви, пришли к доктринам, субботам, свининам, воскресеньям, иным языкам, там, ну, богатству. Но не пришли они к Богу. Так вот, если кто-то когда-то правильно посеял, и правильное зернышко пшеницы стало прорастать, то я вам скажу, пожнет его только правильно жнущий, мудрый человек. И тот человек сразу узнает, что это из той когорты верующих. Вот тот сеял, а этот жнет. Интересно, один и тот же характер, одна и та же любовь, одна и та же мудрость. Ну, с поправкой на человека, но в общем, один дух. А если мы, кто-то неправильно, кто-то правильно посеял, а неправильно жнет, он этого человека не сможет пожать. К нему этот человек, в котором возросло семя истины, не придет. Он не посчитает этого жнеца за истинную церковь. Он будет искать и ждать таких же как, людей, которые подобны тому, кто в нем посеял когда-то семя истины. 37 стих. Ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнет. Но я должен сказать, что они должны быть из одной команды. Это должны быть члены одного тела, чтобы был один дух. Дух любви, дух милосердия, дух мудрости. Один должен сеять мудро, другой должен жать мудро. Разнобоя не должно быть. И дальше Господь говорит, я послал вас жать. заметьте, послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы только вошли в труд их. Я вам должен сказать, что сеющий не сразу получает награду, как мы только что говорили о жнущем. Но посеять на голом месте, найти общий язык, заинтересовать человека, который, может быть, далек от этой истины, надо большой и даже, может быть, больший талант иметь, чем пожать. Хотя и пожать тоже надо мудро. Но вы знаете, чтобы посеять и вырастить, проходит 3-4 месяца, иногда и 5. Но чтобы пожать, это один день. Вот я для сравнения говорю, труда сколько там и сколько здесь. Почему Христос говорит, я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Ну вот вы сейчас пришли, я уже так перефразирую, да? Пришли. Я же их, как говорится, подготовил. Вам бы надо было пожать. Или пророки были раньше Божьи. Они же сеяли семена истины, и в ком-то это все-таки семя прорастало. Не все люди омерщали. Не все в грех пали. Есть искренние люди. Заметьте, вот когда-то был отец Иаков. Вот кто-то же в этом городе все-таки поддерживал эту веру. Это не вы. Это кто-то. Вы должны были бы уметь их пожать. Вы входите в труд тех. Это не говорит о том, что вот эти хорошие, те плохие. Или этим награды они жали, а те же не жали. Но они сеяли. Господь говорит, награда будет одинаковая и радость будет одинакова. Главное, чтобы мудро это было сделано. И дальше читаем. Многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины. То есть, заметьте, женщина была, можно сказать, стимулятором. Женщина поделилась своим опытом, своими впечатлениями. Мудро подошла к жителям города, сказала, пойдите посмотрите, а то я как бы не совсем уверена. Они пришли, вот здесь уже не описывается, как разговор проходил между Христом и жителями уже города этого самарийского. Но написано, заметьте. Многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. Но заметьте, там уже они же со Христом разговаривали. И та же мудрость, которая была проявлена Христом в разговоре с женщиной, она же проявлялась и в разговоре с другими жителями этого города. И потому, когда пришли к нему самаряне, я добавляю, разговаривали с ним и увидели опять эту же мудрость, вот это же расположение, снисхождение, любовь, доброту. Я подчеркиваю, они не про субботу разговаривали, они не разговаривали там про свинину десятину. Они увидели доброту, мудрость, притягательность Христа. Они пришли к нему самаряне, то попросили его, заметьте, попросили побыть у них. Ведь мы же, когда разговариваем, нас зачастую не просят побыть еще у них. А нам говорят, вы извините, у меня дела, мне на работу. У них тоже была работа. Но они увидели необыкновенного человека. Мы с радостью покидаем общение, потому что перегрыземся, поругаемся, поссоримся, разделимся, будем раздражены. И никто не хочет, давайте еще побудем вместе. А вот когда нету спора, не хочется расставаться, хочется общаться, хочется, чтобы это не кончилось никогда. Вот то, что они сами, заметьте, не он сказал, я хочу вам проповедовать, я вот пришел, я вот буду, садитесь, слушайте. Это у нас так бывает. Он не набивался, он не просил, он не евангелизировал, они смотрели, они спрашивали, он отвечал, он задавал вопросы, он не указывал, он не насиловал, это их расположило. И они сами попросили его побыть у них. А почему? А потому что поняли, что это действительно уверовали в него, что это Мессия Христос. И заметьте, не он об этом говорил, а они это поняли, а его поведение к этому их подвело. И написано, и он пробыл там 2 дня. И еще большее количество, еще большее число уверовали по его слову. То есть, заметьте, он там 2 дня еще побыл. Опять же, разговоры, вопросы, ответы, как отвечал, как относился, что люди чувствовали. Именно благодаря этому они уверовали. Не евангельской компании, не благодаря американским проповедникам, большому хору в оранжевых мантиях и там, я не знаю еще каких, оркестрах, да? Вы поняли? Уверовали в него, потому что от него исходила благодать, и от него исходила любовь Божья. Мудрость, доброта, теплота, сочувствие, сострадание. Вот из-за чего они уверовали. И теперь вот из-за чего люди не веруют в нашего Господа, общаясь с нами. Мы прошли школу, где нас научили, что мы самые умные, что все церкви Вавилон, что все самаряне, что Бог их не слышит, что они плохие, что они погибнут, а мы хорошие. И у нас заблуждений нет. И мы вот с этим, как нас обучили, мы вот с этими ходим. И потому не веруют. А если веруют, то становятся как мы, а то и хуже вдвое, чем мы. И эти люди потом говорили, смотрите, о женщине то и говорили. Уже не по твоим речам веруем. Ибо сами слышали. То есть, заметьте, разговаривали, да? И узнали, заметьте, сами слышали, и увидели, и переспросили, и убедились, что Он истинно Спаситель мира Христос. Я сейчас хотел бы подчеркнуть вот это выражение. Истинно Спаситель, истинно спасает мир. Так вопрос, от чего? Ведь у нас, вы понимаете, это слово «спаситель» – это вот «спасает». То есть в озеро Огненное не попадаем. Если умерли, воскреси. То есть спас нас вот чисто так физически из вот этого грязного земного болота в вечное райское небесное озеро. Чистое, прозрачное, бирюзовое, да? Или голубое. Заметьте, Христос – спаситель человека, спаситель души человека от того, что губит человека, от того, что делает его несчастным, злым, завистливым, раздражительным, похотливым, да, убийцей, прелюбодеем, ну и так далее и тому подобное. Он спасает, Он располагает, Он формирует характер. Он дает мудрость, от меня отходит зависть, обидчивость, раздражительность. Я перестаю спорить, я становлюсь лучшим, я становлюсь обаятельным, ко мне начинают тянуть люди. У меня появляется ощущение радости, мира и счастья. И у людей, которые со мною, у них тоже появляется ощущение радости, мира и счастья. Вот это называется Он спасет людей своих от грехов их. И вопрос. Я думаю, на сегодня последний. Не буду начинать новое место, потому что потом придется дольше говорить. Не хочу вас задерживать. Думаю, мыслей и так достаточно. Но я что хочу сказать, что мы должны понять. Мы. Или задаться вопросом. Мы спасаем мир от греха. А чтобы такой вопрос задать, нужно задать себе вопрос. А мы вообще спаслись от раздражения, от обиды, от мщения, от зависти, от хитрости? Спаслись? Нет. Как же мы можем спасти мир? И кому надо такое спасение, когда человек сам тонет, извините, плывет со свинцовым спасательным кругом и говорит: давай я тебе помогу. Нет, дорогой, я еще продержусь немножко тут на поверхности, а с твоим свинцовым кругом спасительным, о котором можно сказать, что мы ничего не можем и грех не победим. Я говорю: извини, пожалуйста, я буду ждать другого спасителя. Христос спасет, заметьте, людей своих от грехов их. Это не произойдет на небе. Это произойдет на земле. Никто нечистый туда не попадет, чтобы там в очистилище попасть и там очиститься. Христос второй раз придет, заметьте, не для очищения греха, а для ожидающих уже во спасении, то есть в состоянии спасения от греха. То есть я уже говорил вам, да? Сегодня Дух Благодати мне подсказывает, и я воздержался, распял плоть со страстями и не высказал там какое-то зло. После обеда опять, заметьте, мне Бог подсказал, и я удержался, и опять не сделал зло, не сделал грех. Я сегодня находился во спасении от греха через работу благодати Божьей. И так должно быть это спасение каждый день. Ныне, когда каждый день, когда услышите глас Его, не воспротивьтесь, не ожесточите сердец ваших. Примите это слово, насаждаемое Богом. Повинуйтесь Ему, веруйте в Него и сделайте так, как вам Господь советует. И вы не сделаете грех. Поступайте по духу, которому я как бы обращаюсь, Бог говорит, своим духом. И вы не будете исполнять вожделение плоти. И вот кто находится в этом состоянии, то этот человек находится во спасении. И второй раз Христос явится не для, заметьте, очищения от греха, как мы привыкли понимать, как мы веровали, как нас учили. А уже чтобы забрать ожидающих в состоянии спасения. Вы поняли, да? Спасение понятие растяжимое. Оно соответствует тому классу Божьей школы, в которой мы ходим. Оно продолжится и дальше в вечности. Но если мы находимся в третьем классе, то надо учиться на отлично по программе третьего класса. И грех должен побежден быть на уровне третьего класса. Если в шестом, то по шестому. Если в девятом, то по девятому. Кто пришел 2 дня в церковь и в течение 2 дня что слышит, он должен задаться вопросом, ему нужно объяснить, как это победить. Чтобы уроки он слушал внимательно, и чтобы уже отвечал по ходу того, как учительница объясняет или спрашивает, чтобы он отвечал попад и учился на 5-ке. Он спаситель мира от греха, и тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, как от этого спастись. Вот та весть, которая должна быть возвещена этому погибающему, тонущему в собственных грехах миру. Все остальное – это религиозная атрибутика. Я не говорю, что она неправильная, ненужная, но это то, чем мы не оправдаемся пред Богом. Всего хорошего. Божьих вам благословений и до следующих встреч, которые у нас происходят по субботам и пятницам.